Говорит Радио Свобода. В эфире аналитическая передача «Время и мир». У микрофона Ефим Фиштейн. В этом выпуске вы услышите: в Россию бурным потоком вливается иностранный капитал. Хорошо это или плохо? Испания пошла на сближение с Соединенными Штатами. Кто же проиграл от противостояния? Журналистам в Азербайджане приходится труднее, чем во многих других государствах постсоветского пространства. И Вашингтон пересаживается на велосипед. В России за первые 5 месяцев 2007 года приток зарубежного капитала оказался в 1,5 раза большим, чем за весь прошлый год. Всемирный банк предупреждает об опасности инфляции. Банк России считает ее преувеличенной. Эксперты отмечают, что большую часть поступивших средств составили кредиты зарубежных банков, а в целом насыщенность российской экономики деньгами сегодня близка к той, которая была в Китае 10 лет назад. Подробнее об этом в материале Сергея Сининского.
По данным Центрального банка России, общий приток капитала в страну за первые 5 месяцев года превысил 60 миллиардов долларов. Они включают и средства, поступившие от распродажи активов компании «ЮКОС», и от первичного размещения части акций или IPO Государственного банка ВТБ и дополнительной эмиссии акций Сбербанка. Но какова в целом структура притока капитала в Россию в последние месяцы? Наш первый собеседник в Москве, главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Я думаю, что из 60 миллиардов, которые пришли за первые 5 месяцев, можно сказать, что треть она пришла в рамках IPO. В основном это IPO российских банков, ВТБ, Сбербанка, но не только, потому что за первое полугодие российские компании провели IPO где-то на 20-25 миллиардов долларов. Наверное, еще треть от 60 миллиардов, то есть еще 20 миллиардов, они пришли в рамках различных синдицированных кредитов, которые российские компании занимали за рубежом. Ну и оставшаяся треть, это, по всей видимости, просто портфельные инвестиции, которые продолжают приходить в Россию.
Объем золотовалютных резервов России увеличивается в последнее время на 3-5 миллиардов долларов каждую неделю. Их общий объем только что превысил 406 миллиардов. По этому показателю Россия третья в мире после Китая, где объем резервов втрое больше, и Японии, у которой их больше, чем у России, в 2,5 раза. Но за счет каких именно средств обеспечивается сегодня столь стремительный рост золотовалютных резервов России? Раньше экспортеры были обязаны продавать на внутреннем рынке часть своей валютной выручки. Сначала почти всю, потом 50%, позднее 10%. Теперь таких требований нет. Главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
По-прежнему пока основным источником пополнения золотовалютных резервов являются экспортные доходы. Но в этом году существенно более важным, чем раньше был, является такой фактор, как приток капитала, как рост заемных средств, то есть те заимствования, которые осуществляют российские банки, российские корпорации на внешнем рынке. Вот эта вот величина очень существенно росла в прошлом году. Этот объем увеличивается высокими темпами в нынешнем году.
Всемирный банк в последнем обзоре российской экономики отмечает, что стабилизационный фонд России уже не справляется со своими функциями связывания части притока капитала в страну, что в итоге может обернуться ростом внутренних цен. Речь идет о том, что все прочие валютные поступления, помимо нефтяных, так или иначе попадают на валютный рынок, где их выкупает Центральный банк, вынужденный печатать для этого все больше рублей. Аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров.
Действительно, за последние где-то 1,5-8 месяцев у нас наблюдалась довольно-таки интересная ситуация. С одной стороны, мы видим как бы увеличение денег в экономике, с другой стороны, мы видим снижение инфляции. В принципе, увеличение денег в экономике само по себе, оно не имеет прямого инфляционного эффекта. Оно имеет прямой инфляционный эффект только в том случае, если эти деньги попадают прямым или косвенным способом в кошельки граждан в виде дополнительных доходов и, соответственно, начинают давить на цены. Действительно, значительную часть этих денег ЦБ обменял на рубли, но потом эти рубли будут направлены на совершенно определенные цели. В случаях банков это кредитование, в случае аукционов ЮКОСа это пополнение бюджета с возможным в будущем созданием фонда по реструктуризации жилищно-коммунального хозяйства. В принципе, я не вижу угрозы в том всплеске роста денежной массы или большого притока капитала, который мы наблюдали в последние месяцы.
Приток капитала напрямую влияет не только на номинальный обменный курс рубля, тот, который Банк России устанавливает ежедневно как официальный, но и на так называемые реальные и эффективные его курсы. Первый имеет большее значение для финансовых рынков, второй и третий – для конкурентоспособности российских компаний на собственном внутреннем рынке. Наталья Орлова.
Если мы говорим о привлекательности российских финансовых активов, то, конечно, очень многие инвесторы, они смотрят на динамику номинального курса рубля. Купили там акции или облигации, номинированные в рублях. Если рубль номинально укрепляется, то это означает, что они получают дополнительный доход. Что касается реально эффективных курсов, они по сути похожи. Реальный курс – это динамика, как правило, к одной валюте, поправленная на индекс инфляции, а эффективный курс – это динамика рубля, например, к корзине валют, тоже поправленная на индекс инфляции. Они используются как мера конкурентоспособности. Когда мы говорим, что происходит укрепление реального или реально-эффективного курса, сразу означает, что местные производители, они становятся менее конкурентоспособны и что импортные производители имеют больше шансов завоевать внутренний рынок.
Эксперты часто говорят о том, что монетизация российской экономики, то есть отношение денежной массы в стране к объему ВВП, до сих пор весьма невелика. Если так, то, по идее, дополнительный приток денег из-за рубежа должен только способствовать повышению монетизации. Владимир Тихомиров.
Уровень монетизации фактически является отражением большего участия денег в экономике через финансовую систему. Банки кредитуют промышленность, банки кредитуют население, малый бизнес. Чем выше уровень монетизации до определенных разумных пределов, тем более эффективно работает финансовая система в экономике. Так вот, насыщенность экономики деньгами или монетизация у нас была менее 30%. В последнее время, буквально за последние несколько месяцев, это соотношение выросло до 37%. В развитых экономиках этот показатель колеблется от 80% до 120%. Если брать крупные развивающиеся рынки, скажем, Китай, то уровень монетизации сейчас там достигает 180%. Это один из наиболее высоких показателей в мире. Но интересно, что уровень монетизации в экономике Китая еще 10 лет назад был менее 40%. И были периоды, когда у них денежная масса росла порядка 60-80% в годовом исчислении. То есть темпами близкими к нашим, при том, что инфляция оставалась довольно-таки низкой.
Евгений Гавриленков.
Приток средств из-за рубежа, будь то заимствование или будь то экспортные доходы, которые тоже трансформируются в рост золота валютных резервов, все это повышает уровень рублевой ликвидности в экономике, повышает объем рублей, обращающихся в российской экономике. Но надо иметь в виду, что наш ВВП растет. Если 6 лет назад мы говорили, что ВВП составляет порядка 200 миллиардов долларов, то в этом году он уже будет 1 триллион 200 где-то миллиардов долларов. Поэтому приток, он способствует, безусловно, приток капитала, росту монетизации. Но с учетом роста масштабов экономики в процентном отношении, в приток валюты не так быстро повышает монетизацию, как того хотелось бы.
В целом получается так, что большая часть текущего притока зарубежного капитала в Россию оказывается в распоряжении государственных структур, будь то Центральный банк, правительственные структуры или компании, контролируемые государством. Если не иметь в виду так называемый спекулятивный капитал, приходящий на российский рынок акций, частные российские компании от этого притока мало что получают.
Когда капитал приходит в страну и трансформируется через рост золотовалютных резервов в рост рублевой денежной массы, все это увеличивает активы банков. И неважно, будь то на этих счетах средства госкомпаний или других государственных структур, бюджетных организаций, например, все это повышает возможности финансовой системы увеличивать масштабы кредитования экономики. И от этого выигрывают, собственно, и все. Это увеличивает средние сроки кредитов, это увеличивает долю длинных денег, долю выдаваемых длинных кредитов на срок более 2-3 лет. То есть от этого выигрывают все.
Значительная часть капиталов, приходящих ныне в Россию из-за рубежа, оказывается в распоряжении крупных банков, что создает им конкурентные преимущества перед более мелкими. Часть средств составляют кредиты, полученные российскими компаниями от зарубежных банков. Наконец, третья составляющая притока в страну зарубежного капитала – инвестиции в российские ценные бумаги. В целом, сколь правомерно, на ваш взгляд, говорить о том, что проблемы нынешнего притока капитала в Россию не столько в его избытке в той или иной одинаковой степени, влияющего так или иначе на рост внутренних цен, сколько в том, что этот капитал притекает не туда, куда хотелось бы, то есть структура этого притока не та. Владимир Тихомиров.
Отчасти да. Хотелось бы, конечно, видеть больше прямых инвестиций, как внутренних, так и внешних, в экономику России. Если брать в целом приток капитала или иностранные инвестиции в России, то львиная доля от 70 до 80% всех иностранных инвестиций в России составляет фактически кредиты. Хотя это не так плохо, как кажется, потому что это кредиты в последние особенно годы, привлеченные российскими компаниями и банками для кредитования внутреннего спроса. Поэтому, если мы смотрим, да, кредиты мы берем больше в долг, это плохо. Но если мы будем смотреть, куда мы направляем эти деньги, мы видим всплеск инвестиций в России, мы видим всплеск потребительского кредитования в России. То есть мы видим бурное развитие нормальной финансовой системы.
Наталья Орлова.
Это, конечно, проблема структуры. И она даже двоякая. Первая проблема структуры – это какие деньги приходят. Если приходят прямые иностранные инвестиции, то считаются деньгами долгосрочными. В целом эксперты считают, что страна, у которой большой приток прямых иностранных инвестиций, это страна с устойчивым платежным балансом. Если приходят спекулятивные капиталы, то, конечно, эта составляющая всегда неустойчивая. Капиталы могут быстро прийти и быстро уйти. Это первый структурный аспект. А второй структурный аспект, куда эти деньги направляются. Сейчас в России мы действительно видим ситуацию, когда по большому счету приток капитала в финансовые рынки, он не транслируется в рост инвестиций. Он не приводит к каким-то структурным изменениям в экономике. То есть это приводит просто к инфляции цен на активы. Это такая же ситуация, которая была в азиатских странах в середине 90-х годов. Но при этом структурная экономика не имеет достаточных средств, чтобы меняться.
В 2006 году чистый приток зарубежного капитала в Россию, по данным Центрального банка, составил 42 миллиарда долларов. В 2007 году только за первые 5 месяцев он превысил 60 миллиардов.
Материал подготовил мой редакционный коллега Сергей Синицкий. На волнах Радио Свобода вы слушаете аналитическую программу «Время и мир». Недавно с визитом в Испании побывала государственный секретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс. После этого визита испанское руководство заявило, что ему удалось положить конец трехлетнему периоду охлаждения в отношениях с Соединенными Штатами. Между тем, наблюдатели отмечают, что между двумя странами по-прежнему существует многочисленное разногласие. Из Мадрида Виктор Черецкий.
После переговоров в Мадриде с Кондолизой Райс, которая до этого трижды откладывала свой визит в испанскую столицу, министр иностранных дел Испании Мигель Анхель Муратинус заявил на совместной пресс-конференции.
Мы можем с полной ответственностью сказать, что приезд госсекретаря Соединенных Штатов свидетельствует о том, что наши отношения, отношения между двумя партнерами и союзниками, полностью нормализованы после определенного снижения их уровня, о котором мы все знаем. Мы можем смотреть в будущее с большим доверием, желанием вместе работать для создания более совершенного мира.
Что имел в виду Муратинос, говоря о понижении уровня отношений между Испанией и Соединенными Штатами? Дело в том, что эти отношения резко ухудшились, когда пришедшее к власти весной 2004 года правительство Испанской социалистической рабочей партии поспешно вывело из Ирака испанских военнослужащих, поставив тем самым под удар своих союзников в этой стране. Видный испанский политолог и писатель Сесар Видаль считает, что сам факт вывода войск в принципе не должен был повлиять на взаимоотношения между двумя странами.
Американцы были раздражены не столько самим фактом вывода испанских войск из Ирака, сколько поспешностью, с которой это было сделано. И особенно тем, что Родригес Сапатеро призвал всех союзников США покинуть Ирак. Американцы готовы были понять причины вывода испанских войск, зная, что новое испанское правительство выполняло свои предвыборные обещания. Но излишнюю поспешность, поставившую в трудное положение союзников по коалиции и антиамериканские призывы, ему, естественно, не простили.
После победы на выборах испанским социалистам просто не терпелось доказать, что они способны противостоять Вашингтону. Сесар Видаль.
Отношения наших левых к Соединенным Штатам уходят корнями в идеологическое противостояние времен Холодной войны. Америка для них всегда была воплощением мирового зла. Любопытно, что такое отношение к США левые разделяли с испанскими ультраправыми, то есть с откровенными фашистами. Ведь Америка была олицетворением всего того, что ненавидят сторонники тоталитарных идей, и левые, и правые. Они не приемлют в первую очередь американскую демократию и американский либерализм. Кстати, испанские социалисты, находящиеся ныне у власти, никогда не придерживались центристских идей европейской социал-демократии. Они всегда были радикалами, а от коммунистов их отличали разногласия не идеологического, а лишь личного характера. Филиппо Гонсалес, который руководил этой партией в 70-е и 90-е годы, пытался немного европеизировать свою партию, но его влияние действовало недолго. Так что антиамериканизм наших левых определяется их идеологией. Они по-прежнему находятся в состоянии холодной войны.
Между тем, более полувека тому назад, именно Соединенные Штаты помогли Испании встать на ноги после разорительной гражданской войны конца 30-х годов и преодолеть международную изоляцию. В настоящее время в Испании действует более 600 филиалов американских компаний, а около 14 тысяч испанских фирм поддерживают постоянные деловые связи с партнерами из США. Американские инвестиции составляли в последнем десятилетии половину всех иностранных вложений в Испании. Не секрет, что испанцы и политическая элита, и предпринимательские круги дорожат отношениями с Америкой. И на визит Райс они возлагали особые надежды. Генеральный секретарь оппозиционной народной партии Анхель Асебес заявил накануне этого визита.
Очень хотелось, чтобы этот визит послужил улучшению наших отношений с Соединенными Штатами, дружественной нам страной, к тому же имеющей столь большой вес в мире. Главное здесь, чтобы наше правительство исправило ошибки в своей международной политике, особенно касающейся Кубы и Венесуэлы, где имеют место нарушения прав человека и свободы печати.
Тем не менее, как считают многие наблюдатели, отношения между двумя странами, несмотря на заверения министра Маратинеса, не улучшились в результате визита. Сесар Видаль.
Отношения у нас плохие. Кондолиза Райс прилетела в Испанию, пожурила Маратинеса и улетела. Вот и все результаты. Испанская сторона пытается представить дело, будто бы что-то изменилось. Но это не так. Все это крайне печально для нас. Райс нас пожурила, потому что есть за что.
Особую критику Соединенных Штатов вызывает политика Испании в отношении Кубы. Дело в том, что Мадрид не только поддерживает самые широкие экономические связи с Гаваной, вкладывая в кубинскую экономику крупные капиталы, но и наладил в последнее время широкое политическое сотрудничество с режимом Кастро. При этом кубинские диссиденты полностью игнорируются, а контакты с режимом выдаются за попытки уговорить руководство Кубы перейти к демократической форме правления. Министр иностранных дел Мигель Анхель Моратинус.
Испания защищает идеи демократии и свободы для Кубы и кубинцев. Мы ведем с Кубой плодотворный диалог в области прав человека. Мы и впредь будем работать, чтобы кубинцы могли эволюционировать и построить свободную и демократическую Кубу, о которой мы все мечтаем.
В отличие от Испании, американская дипломатия не считает, что режим Фиделя Кастро способен измениться и сделаться демократическим, что путем диалога с Испанией он придет к пониманию необходимости уважать права человека. Кондолиза Райс заявила в Мадриде, что помощь Испании способствует продлению затяжной агонии диктаторского режима, который думает лишь о том, как продержаться у власти, ничего не меняя, и уж никак не о демократии. Политолог Сесар Видаль.
Испанская политика в отношении Кубы анекдотична. Кто поверит, что 80-летнего Кастро и его окружение можно перевоспитать в демократов? Это чистой воды демагогия. В Испании у власти сейчас находятся левые радикалы. Они идентифицируют себя с маргинальными латиноамериканскими режимами. Кастро на Кубе, Эва Моралеса в Боливии и Уго Чавеса в Венесуэле. Отсюда и разногласия Испании в отношении этих режимов с Соединенными Штатами и европейскими союзниками. Наши радикалы вроде бы и не замечают, что мир изменился и что больше нет Советского Союза.
Разногласия между двумя странами касаются не только Латинской Америки и Ирака. Испания, к примеру, поддерживает экстремистские палестинские движения и резко критикует Израиль за нежелание немедленно отдать арабам Восточный Иерусалим. Дело дошло до того, что недавно Маратинос даже возложил ответственность на Израиль за вооруженные столкновения между ливанской армией и палестинской группировкой «Фатх аль-Ислам». Эти обвинения вызвали недоумение у многих наблюдателей, поскольку даже сами участники конфликта на этот раз не заметили в нем руки Израиля. Сесар Видаль.
С Израилем произошло то же, что и с Соединенными Штатами. В соответствии с традициями холодной войны, для испанских левых Израиль является носителем зла на Ближнем Востоке, а борется он вовсе не с исламскими террористами, а со свободолюбивым народом Палестины. Истинное состояние вещей радикалов не интересует, идеология затмевает все. Антисемитизм – еще одна точка совпадения испанских левых с испанскими фашистами. Правда, у последних он замешан на национализме.
Не так давно один из ближайших советников испанского премьер-министра по внешнеполитическим вопросам посол Максимо Кахаль высказался за предоставление Ирану право развивать свою собственную ядерную программу. Правда, испанский МИД испугался реакции на эти слова всего цивилизованного мира и на следующий день бросился опровергать их, мол, советник высказал личное мнение и вообще его не так поняли. Между тем, главный иранский переговорщик Али Лариджани не раз отмечал, что именно в Мадриде он находит большее понимание, чем в какой-либо иной западноевропейской стране. Расходятся испанцы с США и по афганской проблеме, хотя в Афганистане прибывает их воинский контингент. Но если послушать высокопоставленных испанских чиновников, то их военные, размещенные с учетом низкой боеспособности в самых безопасных районах Афганистана, творят добро, а американцы лишь зло, убивают невинных мирных афганцев. Министр обороны Испании Хосе Антонио Алонсо.
Мне очень нравится высказывание о том, что в соответствии с решениями ООН в Афганистане следует завоевать сердца и умы местных жителей. А некоторые практикуют в этой стране слепые бомбардировки, жертвами которых становятся мирные жители, что не соответствует поставленной задаче.
На эти упреки ответила госсекретарь Райс в Мадриде, пояснив, что жертвы среди мирных жителей объясняются лишь тем, что террористы используют их в качестве живого щита. И хотя Вашингтон весьма сожалеет об этих потерях, ответственность за гибель людей лежит на террористах, а не на американских военных. Что касается деятельности испанского контингента в Афганистане, то в прессу Испании попадает информация разве что об очередной раздаче военными карамелек афганским детям. А, к примеру, гибель испанского вертолета с 16 десантниками на борту была объяснена, вопреки показаниям свидетелей, не нападением маджахедов, а сильным порывом ветра. Ведь в соответствии с официальной версией, маджахеды в принципе не могли напасть на испанцев.
Автором этого фрагмента был наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий. В этом месте мы ненадолго прервем передачу и вернемся к микрофонам через 2 минуты, после краткого выпуска новостей.
Vier Sequenzen sind es. Ti 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 pi 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 ram para ba pim pam para bim pim pam para pam pam. Abgebaut.
Передача «Ремесло дирижера в поверх барьеров». Слушайте нас в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Палестинская исламистская группировка «Хамас» заявила, что полностью контролирует сектор Газа. За 6 дней ожесточенных столкновений между боевиками «Хамас» и движения «Фатх» почти 100 человек убиты, 70 ранены. Организация освобождения Палестины призвала главу автономии и лидера «Фатха» Махмуда Аббаса отправить в отставку коалиционное правительство и объявить чрезвычайное положение. В Петербурге коллегия присяжных вынесла вердикт по делу об убийстве конголезского студента Ролана Ипасака. Как передают корреспонденты «Радио Свобода», присяжные признали всех 4 подсудимых виновными. В Ставрополе массовые беспорядки в конце мая, начале июня не были связаны с межнациональной враждой, считает комиссия Госдумы по проблемам Северного Кавказа. В Эстонии число подозреваемых в нападении на российского гражданина Дмитрия Ганина во время массовых беспорядков в Таллине увеличилось до 11. Глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей призвал Иран приостановить работы по обогащению урана, чтобы избежать обострения конфликта вокруг иранской ядерной программы. Иранский представитель в МАГАТЭ Али Асгар Салтаниех со своей стороны заявил на пресс-конференции в Вене о готовности его страны доказать мирный характер своей ядерной программы. Аль-Каида в Ираке заявила, что 14 взятых в заложники иракских военнослужащих и полицейских убиты после истечения срока ультиматума, выдвинутого экстремистами правительству страны. 11 июня они потребовали в обмен на жизнь заложников освободить из тюрем всех заключенных сунниток. В Баку несколько десятков журналистов провели митинг в защиту свободы слова и против преследования журналистов. 4 человека были ненадолго задержаны.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете аналитический радиожурнал «Время и мир». Ведет этот выпуск Ефим Фиштейн. Директор Московского центра экстремальной журналистики и наш частый автор Олег Панфилов подготовил материал о положении азербайджанских журналистов, многие из которых подвергаются всевозможным преследованиям и даже подумывают об эмиграции из страны.
Несколько дней назад на азербайджанском сайте Day As было опубликовано интервью с правозащитником Эльдаром Зейналовым, который усомнился в целесообразности бегства азербайджанских журналистов из страны. За последние 2 недели в азербайджанской прессе появилась информация о том, что несколько десятков журналистов намерены просить власти европейских стран об убежище. Один из журналистов решил получить убежище в России. Что происходит? Директор правозащитного центра Азербайджана Эльдар Зейналов и Имин Гусейнов, руководитель Института свободы и безопасности репортеров. Оба с нами по телефону из Баку. Эльдар, почему вы считаете, что журналисты не должны бежать из страны?
Страна у нас в таком бедственном состоянии, что ее бросать просто преступно. Особенно, когда есть еще возможности работать. Конечно, есть люди, которым реально угрожает опасность, но среди тех, кто встал в очередь на получение политического убежища, есть люди, которые вообще неизвестны в нашей стране своими публикациями, из газет, которые вообще никому не известны. То есть 1, 2, 3 человека реально подвергаются опасности, остальные просто подключились к этому шоу. Возможно, даже принимая в расчет, что результаты всей этой шумихи им не дадут убежища. Те, кто просились в России, им уже отказали. Кто просто в Америку, видимо, будет тот же самый результат.
Судя по всему, журналистам отказывают только потому, что в Азербайджане нет активных военных действий, нет жесточайшего тоталитарного режима. И, по всей видимости, европейские структуры полагают, что журналисты недостаточно сами защищают свои права. И поэтому мой следующий вопрос к Эмину Гусейнову, руководителю Института свободы и безопасности репортеров. Эта организация была создана недавно, и в отличие от многих других журналистских организаций в Азербайджане, их более 50, активно сейчас работает. Именно вы согласны с теми доводами, которые изложил Эльдар Зейналов?
Эта компания, скорее всего, носит показательный характер. То есть большинство журналистов просто подключаются к этой компании не из-за того, что они хотят убежать из страны, а из-за того, что они хотят показать всему миру, насколько тяжело становится сотрудникам прессы в Азербайджане. Среди этих людей, безусловно, есть 20-30%, может быть, которые хотят получить статус политэмигранта, но большинство журналистов знают, что, в принципе, получить статус политэмигранта в Азербайджане, в посольстве европейской страны, невозможно. Для этого нужно просто технически выехать в эту страну или получать убежище в третьей стране. Что касается вот вашего тезиса о том, что в Азербайджане журналисты плохо себя защищают, я с этим вполне согласен. У нас все еще слаба консолидация журналистского сообщества. Так, например, более 2/3 таких известных редакторов, глав журналистских организаций буквально игнорируют или не посещают собрания, на которых вырабатываются и принимаются решения по защите журналистов. Но, как вы отметили, что вот у нас 50 журналистских организаций, и из них более 2/3 вообще о них ничего не слышно.
Вопрос к Эльдару Зейналову. Вы опытный правозащитник, много-много лет уже работаете, в том числе и руководителем правозащитного центра Азербайджана, и у вас наверняка есть возможность или даже желание сказать о том, в каком состоянии сейчас находится независимая журналистика. Понятно, что в Азербайджане существует государственная пресса, существует государственное телевидение, которое скромно сейчас называют общественным телевидением. Но я хотел бы услышать вашу оценку относительно работы независимой журналистики. Насколько те причины, из-за которых против журналистов возбуждают уголовные дела и по которым их сажают в тюрьму, действительно реальны или это надумано властями?
Начну с того, что наша журналистика на самом деле независима. Только вот вопрос, от чего и от кого независимо. Независимо прежде всего от читательской аудитории. То есть у нас очень маленький рынок рекламы, и при том режиме, который сейчас в стране существует, размещать рекламу в оппозиционной газете, едва ли кто-то из бизнесменов решится, это будет себе дороже. Поэтому газеты выживают не за счет большого тиража или за счет подписки, а за счет спонсоров. И, соответственно, значит, зависят уже не от аудитории, а от спонсоров, выражают точку зрения спонсоров. И очень часто происходящие какие-то войны между самими средствами массовой информации, между журналистами, значит, отражают вот именно войну спонсоров. И это очень существенно, потому что ситуация очень отличается от той, которая существовала до 2003 года. Физическая смерть Гейдара Алиева кое-что изменила. И прежде всего изменилась правящая команда. Она уже не такая монолитная. И аресты в 2005 году ряда министров правительства Ильхама Алиева показало, что уже пошли внутренние репрессии. И само собой, что это затрагивает и часть средств массовой информации, которая спонсировалась, вот, допустим, теми же самыми арестованными министрами. То, что сейчас пошло в последние месяцы такое давление на журналистов, это именно начало предвыборной кампании вот этих вот олигархов, конкурентов Ильхама Алиева. То есть не только Ильхам Алиев начал свою предвыборную кампанию, но и его противники внутри правящей команды.
Спасибо, Эльдар. Эмин, скажите, вы как руководитель организации, которая, во-первых, собирает информацию о нарушениях прав журналистов, во-вторых, почти каждый день делает какие-то сообщения и заявления, вы наверняка понимаете, что азербайджанская независимая пресса во многом оппозиционная. И поэтому скандалы периодически происходят в связи с разными событиями, но прежде всего в связи с какими-то предвыборными кампаниями. Скажите, какие задачи вы видите в своей работе для того, чтобы изменить эту ситуацию? Потому что все годы независимости Азербайджана независимая пресса была исключительно политизированной. Но есть ли шансы того, чтобы в Азербайджане появилась поистину независимая пресса?
Что мы можем сделать, это поднять проблему на международном и на местном общественном уровне, донести до общественности, естественно, международной, что проблема со свободой слова увеличивается, объясняем причины, почему это увеличивается. Мы также пытаемся довести до сведения Запада, что пусть они не думают, что как бы обеспечив какие-то свои экономические интересы, они обеспечивают стабильность этих интересов, потому что стабильность заключается именно в правовом и демократическом государстве. А что касается наших как бы конкретных действий, здесь я думаю, что до выборов мы должны прежде всего подумать, поработать не внутри Азербайджана, а попросить помощи у международного сообщества в формировании как бы независимого информационного пространства. Я не думаю, что кучка газет, скажем, наших оппозиционных, которые выходят, скажем, 5-6 газет, средний тираж, который ежедневно составляет 5000 и в общем ежедневно где-то 30000, они могут как-то повлиять и сформировать эту независимую прессу. И по двум причинам. Во главе некоторых не хотят, стоят те люди, которые не хотят поистине независимой прессы. Некоторые служат каким-то корпоративным мелким интересам той или иной, скажем, оппозиционной партии или той или иной личности. А как сказал Эльдар Зайналов, без наличия рекламного рынка, то есть власти уничтожили с 96 года по 2007 год, рекламный рынок в печатной прессе снизился почти что 10 раз.
то есть объем рекламы. И это тот показатель, что на этот рынок свободный бизнесмен никогда не вложит инвестиции в эти СМИ.
Именно, извините, но вы говорите о помощи европейских или международных структур в деле создания независимой прессы Азербайджана. Они могут помогать деньгами, они могут помочь оборудованием, они могут помочь, в конце концов, бумагой, но люди, которые будут создавать эту прессу, где вы их возьмете?
Я с вами согласен. То есть я хотел бы уточнить, что единственная проблема – это как бы финансовая. Причем создавать, я думаю, нужно уже не какое-то печатное СМИ. В свое время Евросоюз принял решение о создании как бы помощи Беларуси, как бы общественности, создание независимого белорусского телеканала, спутникового телеканала, который уже бы вещал на территории Беларуси со спутников ОДС. То же самое, я думаю, можно. В Азербайджане есть очень много желающих журналистов, которые могли бы, если бы знали, что как бы будет ток от этого телеканала на определенном как бы временном участке, люди работали бы просто так. Как волонтеры, 2-3 года этот канал мог бы работать исключительно как бы на субсидиях, которые тратились бы на технические нужды, вот как вы сказали, на оборудование и так далее.
Спасибо. Эмин, спасибо вам за ваш ответ, но следующий вопрос я хочу задать Эльдару Зейналову, и этот вопрос связан с тем, что недавно один из грузинских журналистов выиграл жалобу в Европейском суде по правам человека, жалобу, поданную против своего государства. Азербайджанские журналисты, которые так часто любят жаловаться на притеснение, почему-то не используют европейские структуры для того, чтобы выяснять свои отношения с властью, хотя известно, что Азербайджан является членом Совета Европы. Скажите, в чем причина?
На самом-то деле жалоба Меридиане – это не была первая жалоба против Грузии. Точно так же и неправильно говорить, что против Азербайджана журналисты не подавали жалобы. Подавали. Но проблема в том, что сама процедура жалобы в Европейский суд оказалась уязвимой. Намного более уязвимой, чем это кажется. Выясняется, что все жалобы поступают и суммируются, и переводятся одним единственным референтом, азербайджанцем, который, наверное, после окончания контракта с Европейским судом собирается возвращаться в Азербайджан и занимать какую-то должность, какую-то работу. Естественно, что у него есть интерес какие-то политические чувствительные дела искажать. Если вы посмотрите статистику жалоб против Азербайджана, вы увидите, что до сих пор выигрывали практически только те жалобщики, дела которых уже попадали в фокус внимания Совета Европы. То есть те дела, которые просто торпедировать было невозможно. Вот. Складывается очень странная ситуация. Вроде бы регион СНГ – это самый скандальный, самый такой склонный к жалобам регион Европы. Но в процентном отношении, например, жалоб из Азербайджана принимается в 10 раз меньше, чем в среднем по Европе.
Понятно. Спасибо. Это был Эльдар Зейналов, руководитель правозащитного центра Азербайджана. И также по телефону с нами беседовал Эмин Гусейнов, руководитель Института свободы и безопасности репортеров. Мы говорили о проблемах азербайджанской прессы.
Фрагмент подготовил Олег Панфилов. На волнах Радио Свобода вы слушаете аналитическую программу «Время и мир». В третью пятницу мая тысячи людей, живущих и работающих в Большом Вашингтоне, провели показательную акцию. Добираясь в этот день на работу, личному автомобилю или общественному транспорту, они предпочли велосипед. Акция выглядела особо актуальной в свете беспрецедентного роста цен на бензин. Вот что рассказывает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
В нервозные утренние часы пик среди безнадежно глухих автомобильных пробок только одна категория вашингтонцев выглядит самыми невозмутимыми. Это велосипедисты. В трико из лайкры, в шортах и футболках, даже в деловых костюмах, но непременно со шлемом на голове. В позапрошлую пятницу присутствие велосипедистов в столице США было особенно заметным, потому что это был день массовой акции под названием «Велосипедом на работу». Ее организовали Лига американских велосипедистов и Ассоциация велосипедистов Большого Вашингтона при содействии правительства Федерального округа Колумбия и ряда коммерческих организаций. Из 25 городских и пригородных кварталов в вашингтонский даунтаун проследовали 22 группы велосипедистов, иные из которых состояли из сотен человек. Ядро каждой группы составляли опытнейшие ездоки, которые по мере продвижения к центру города обрастали новичками, решившими подружиться с двухколесными машинами. Подобные мероприятия, популяризующие велосипед, проводятся в Вашингтоне уже 30 лет. Если в прошлогоднем заезде участвовало 6 тысяч вашингтонцев, то в нынешнем, по самым скромным оценкам, в полтора раза больше. Причем это были жители не только федерального округа Колумбия, но и его пригородов, расположенных в штатах Вирджиния и Мэриленд. На всех маршрутах для них были организованы пункты промежуточной остановки – пит-стопы. Там выступали музыканты, разыгрывались призы и раздавались бесплатные легкие закуски. Велосипедисты, работающие в деловом центре Вашингтона, перед тем, как разъехаться по рабочим местам, провели короткий митинг на Freedom Plaza – площади свободы. Это угол Пенсильвания-авеню и 14-й стрит в двух шагах от Белого дома. Здесь их, опираясь на седло собственного велосипеда, приветствовал 36-летний атлетического телосложения мэр Вашингтона Адриан Фенти.
И пусть это будет не последний день в текущем году, когда любой из нас поедет на работу на велосипеде. Спасибо всем, кто поддержал сегодняшнюю акцию.
Возглавляемая Адрианом Фенти городская администрация старается в меру возможности поощрять вашингтонцев пересаживаться на велосипеды. Отвечает за данную программу городской администратор правительства Федерального округа Колумбия Дэн Тангерлини.
Мы размечаем на дорогах полосы для велосипедистов, ставим на улицах новые стойки для велопарковки. В городе скоро вступит в действие программа проката велосипедов, разрабатываются новые веломаршруты. Транспортный поток в столице страны продолжает сгущаться, и все больше людей рассматривают велосипед как экономичное, экологически чистое и полезное для здоровья средство поездок на работу.
Тем временем собравшиеся на Freedom Plaza обмениваются впечатлениями от массового велозаезда по пути в офис. Согласно наблюдениям одного из участников, в этот день поток велосипедистов не уступал автомобильному.
Сегодня велосипедом на работу едут тысячи людей. Все велодорожки забиты. Но все равно с двухколесным другом испытываешь меньше стресса, чем если бы ты ехал в автомобиле.
Многим горожанам, регулярно ездящим на работу и обратно, становится все более ясно, что, как альтернатива автомобилизму, езда на велосипеде попросту позволяет сэкономить уйму денег. Один мужчина по имени Рэнди говорит, что увлечение велосипедом обходится ему практически бесплатно.
По-моему, люди редко задумываются о том, в какую копеечку им летает езда на работу в автомобиле. Казалось бы, чего проще. Вытащи из гаража старый велосипед, что-то в нем подкрути, смажь, и вот тебе практически бесплатный транспорт. Сейчас модно ругать высокие цены на бензин. Но почему только бензин? Не надо забывать, что автомобиль еще требует расходов на такие вещи, как страховка, налог на собственность, ежегодный техосмотр и перерегистрация, новые покрышки, ремонт и парковка. Я уж не говорю о вкладе автомобилистов в загрязнение атмосферы.
Для многих американцев велосипед – это также средство от гиподинамии.
Я обычно доезжаю на велосипеде до станции метро, приковываю его там замком и спускаюсь в подземку. Но иногда, если хорошая погода, продолжаю крутить педали до офиса. Из Бетезды, штат Мэриленд, путь не близкий. Это вносит заметное разнообразие в мой сидячий образ жизни.
Я работаю в Арлингтоне. Это примерно 9 километров от моего дома. Мой муж заставил меня преодолевать это расстояние на велосипеде и очень правильно сделал. Мне нравится.
Подробнее рассказать о том, каково быть велосипедистом в американской столице, я попросил мою коллегу, корреспондента Радио Свобода в Вашингтоне Хезер Майер, которая несколько месяцев назад купила 18-скоростной горный велосипед и ездит на нем на работу. Хезер, когда вы впервые почувствовали, что вам пора заводить велосипед?
Я переехала в Вашингтон примерно год назад и решила снимать квартиру поближе к работе, то есть к Радио Свобода. В какой-то момент мне показалось, что я могу утром проспать и опоздаю на работу, до которой 15 минут быстрой ходьбы. Велосипедисты, стремительно проносившиеся мимо, подали мне идею о том, как быстрее добраться до бюро. К тому же у меня нет машины, а велосипед позволяет после работы объехать с рюкзачком несколько ближних и дальних магазинов. И уж, конечно, когда смотришь на водителей, застрявших в дорожной пробке, еще больше убеждаешься в том, что машина не нужна.
Каковы ваши обычные веломаршруты в Вашингтоне?
Поскольку я относительно новый человек в Большом Вашингтоне, я еще не разведала всех мест для выездов на природу или все лучшие трассы для велотуризма. Пока в основном кручу педали в пределах городских границ. Кроме поездок на работу и в магазины, я использую велосипед для визитов к сестре. Это 1,5 километра от моего дома. Но я уже приметила несколько живописных маршрутов вдоль реки Потомак, которые популярны у вашингтонцев. В моих ближайших планах освоить эти трассы. Хочу также начать регулярно выезжать на центральный Вашингтонский бульвар, Национальный молл, на котором расположено множество великолепных памятников и музеев. Мой дядя, он тоже живет в Вашингтоне, предлагает мне освоить более дальние пригородные маршруты. Например, в музее Маунт Вернон, фамильное имение первого президента страны Джорджа Вашингтона. Путь не близкий, 25 километров, но велодорожка идет все время вдоль реки Потомак, и там есть на что полюбоваться. Это уже штат Вирджиния.
Согласно крылатому выражению, многие ограничивают свое представление об окружающем мире только видом из окна персонального автомобиля. Скажите, Хезер, а как седло велосипеда способствует восприятию жизни?
Действительно, передвигаясь в автомобиле, видишь лишь малую часть того, что тебя окружает. Ездя на велосипеде, я то и дело кручу головой, любуюсь буйной зеленью на старых вашингтонских улочках. Здесь все цветет и благоухает, особенно в апреле-мае. Я также могу отчетливо слышать песни птиц, чего не дано водителям, особенно тем, кто ждет у светофора под рев мотора. Обычно, отъезжая от дома на велосипеде, я тут же определяю погоду на сегодня. Я знаю, что при ветре управлять велосипедом будет труднее. В солнечную погоду снимаю куртку и кладу в рюкзак. Автомобиль не заставляет работать все органы чувств в такой степени, как велосипед.
А как вы на себя ощущаете отношение представителей вашингтонских властей к велосипедистам?
Должна сказать, что очень болезненно реагирую на появление полицейской патрульной машины. Мне всегда кажется, что я нарушила правила уличного движения, и мне придется объясняться с полицией. Велосипедисты, по сравнению с автомобилистами, почему-то чаще поддаются соблазну проехать на красный свет. И я не исключение среди них. Но мне кажется, что вашингтонская полиция, как правило, снисходительна к велосипедистам, хотя и беспощадно выписывает штрафы автомобилистам, превышающим дозволенную скорость или нарушающим правила парковки. Поначалу я опасалась, что меня обязательно оштрафуют за противозаконную езду на велосипеде по людным городским тротуарам. Но этого не происходит. Даже когда я демонстративно проезжаю мимо полицейских, они только улыбаются. Я подозреваю, что вашингтонская полиция даже благодарна велосипедистам за то, что они не создают дорожных пробок.
Хезер, вы, я знаю, какое-то время жили и работали в Европе. Чем отличаются европейские города от американских с точки зрения привилегий для велосипедистов?
В таких европейских городах, как Амстердам или Копенгаген, велосипедисты имеют права, равные с правами автомобилистов и пешеходов. И там все общество уважает велосипедистов. В Праге другая картина. Хотя у меня в Праге много друзей, регулярно ездящих на велосипеде, сама я избегала там этого делать, потому что чешские водители без уважения относятся к велосипедистам, как, собственно, и к другим автомобилистам. Друзья не раз предупреждали, ездя в Праге на велосипеде, ты должна полагаться только на саму себя. Вашингтон в этом смысле где-то посередине между Амстердамом и Прагой. В американской столице я очень редко видела полосу, выделенную для велосипедистов. Кажется, всего на 3 улицах. Хотя местные автомобилисты довольно дружественны и терпимы по отношению к велосипедистам, последние не защищены специальными законами, как в некоторых западноевропейских городах. Я регулярно посещаю веб-сайты вашингтонских велоклубов, и почти все они призывают принять закон об усилении защиты прав велосипедистов.
Рассказывала моя коллега по Вашингтонскому бюро «Радио Свобода» Хезер Майер, недавно освоившая велосипед как средство передвижения. Эрик Гиллиленд, исполнительный директор Ассоциации велосипедистов Большого Вашингтона, давно изучает проблемы, упомянутые Хезер. Он отмечает, что психологически велосипедисты не чувствуют себя в полной безопасности, если движутся по проезжей части дороги. Слева и сзади их подпирает автомобильный поток. Справа же всегда существует опасность внезапного открывания дверей автомобилей, припаркованных у обочины.
Многим велосипедистам, особенно неопытным, кажется, что их оттесняют к обочине. Они ошибочно считают, что лучше уступить дорогу автомобилям, едущим у них за спиной. Но это не служит укреплению безопасности. Поэтому прежде всего им надо приучить себя при езде избегать зоны возможного открывания дверей припаркованных автомобилей и быть в этом смысле всегда начеку. Я всегда стараюсь убедить велосипедистов в необходимости вести себя на дороге на равных с автомобилистами и требовать к себе соответствующего отношения. Я говорю, просто вообразите себя таким же автомобилем, который лишь размером поменьше и движется помедленнее. Если таким образом вы ведете себя в автомобильном потоке, то вы лучше видимы, а значит и в большей безопасности.
Эрик Гиллиленд добавляет, что любой начинающий или неуверенный в себе велосипедист может записаться на бесплатные курсы безопасной езды, которые спонсируются возглавляемой им ассоциацией и транспортным управлением округа Колумбия. Соединенные Штаты и по сей день остаются страной, в которой основным транспортным средством является не велосипед, а автомобиль. Однако, по сведениям Национальной ассоциации торговцев велосипедами, в 2005 году в стране продано 14 миллионов велосипедов для взрослых. Это всего на миллион штук меньше абсолютного рекорда продаж, установленного в 1973 году, когда всемирный нефтяной кризис поднял цены на бензин. В этом году цены на топливо в США также близки к рекордным. По мнению экспертов, есть все основания прогнозировать дальнейший рост популярности велосипедов среди американцев.
Материал Алана Давыдова был последним в сегодняшнем выпуске аналитического радиожурнала «Время и мир». Его составитель и ведущий Ефим Фиштейн и режиссер Наталья Белова прощаются с вами. Всего хорошего.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».